Московское время 8 часов и 5 минут. Добрый вечер. Это программа «В круге света». Не будет сегодня Светланы Сорокиной, но она вернется потом. А с вами я, Ольга Бычкова, и мы сегодня будем говорить об вот этих самых иностранных агентах, потенциальный круг которых все расширяется и расширяется буквально с каждым днем и с каждым новым законопроектом, и с каждым практически, не знаю, новым каким-то приступом активности законодательства и всех, кто их окружает. Мы обсуждаем это сегодня с Яном Рачинским, председателем правления Международного историко-просветительского благотворительного правозащитного общества «Мемориал». Мы его ждем в нашей студии с минуты на минуту. И Евгений Назарец, главным редактором Московского бюро «Радио Свободы». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вы вот прямо вот просто иностранный агент на иностранном агенте и иностранным агентом погоняете буквально. Давайте мы тогда... А Ян Рачинский тоже у нас такой человек.
Мы все тут оттуда.
Ну, в общем, нет, не все, извините. Не надо тут. Не
у
надо
вас тут. В гостях все оттуда, хорошо.
Да, мы пока, знаете, мы тут вне подозрения пока. Все, конечно, может измениться.
Гордитесь
в любой
этим.
Момент. Ну, как, а то. Ну, с другой стороны, чем гордиться? Гордись, гордись, а никогда не говори никогда.
Это вот тоже верно. Совершенно. Особенно с учетом последних изменений, которые прямо вот сейчас в процессе принятия.
Да, прямо сейчас в процессе принятия, и уже третье чтение было, да, вот с этими поправками к двум законам, по которым иностранными агентами теперь могут быть не только вот такие вот маститые юридические лица, прожженные, можно сказать, а некоторые даже с очень советских времен, как «Радио Свобода» или «Голос Америки» или «Общество Мемориал», но и, в общем, мы простые смертные практически все.
Ну да, вот было рассуждение в одной из наших программ такое. Представляете, если вдруг вы перепостили где-то в сетях какую-то публикацию иностранного агента «Радио Свобода», и вам совершенно не в связи с этим, а просто потому, что, например, у вас есть тетя за границей, пришел перевод денег на день рождения. Как вы думаете, вы рискуете оказаться иностранным агентом?
Видимо, да. А что перевод денег? А просто подарочек?
А спасает только то, что депутаты обещали, что будет только 20-30 человек. Значит, все-таки знают, ради кого закон принимается.
20-30 живых людей они имели?
Да.
Человек, да?
Да, да.
То есть уже черный список у них есть, судя
по всему. Есть, да, только нам его не говорят.
А чего тогда, интересно, в Государственной Думе работает сколько там сотен человек, плюс все вот эти вот люди, которые помогают им в этом тяжелом труде, плюс администрация президента, которая должна потом поставить, да, свой штамп на этом законе. Ну, то есть это толпы народу, и все они работают ради каких-то жалкой горстки этих отщепенцев, этих врагов народа, этих людишек 20-30.
Которых даже назвать не могут.
Да.
Так, примерно 20-30.
Ну, даже... что это такое? Такой KPI, в общем, так себе, прям сказать.
Да, ну, Дума же это известный орган, понимаете?
Эффективный.
Да. Примерно той же численности какой-нибудь кондоминиум не может договориться о какой-нибудь стоянке во дворе или о детской площадке. Дума легко договаривается ради 20-30 человек и по любым другим очень важным вопросам.
Ну, давайте мы напомним нашим слушателям, что иностранные агенты, например, в числе СМИ, это как раз было 8 названий, да, или 9 названий. Это радио «Голос Америки», это «Радио Свобода» и ваши несколько подразделений. Вот объясните, пожалуйста, что это такое? Чего они к вам прикопались?
Ну, то есть, если смотреть по сути, как мы ее понимаем, и каковой она на самом деле является, иностранных агентов должно быть хорошо. Вообще ни одного не должно быть, на мой взгляд, но это... такая отдельно стоящая точка зрения.
Это так ваши, вот, нет, да. Это ваши, знаете, фантазии просто. Даже не будем их комментировать.
Хорошо,
как это? Не
никто не запрещает.
В кругом так враги,
вот
вы что?
В этом списке их на самом деле только как бы два. «Голос Америки» и «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». А все, что больше, чем «Голос Америки», это, по сути, все одно. Это... корпорация, «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Ну, условно, чтобы было понятно, все это можно назвать отделами этой корпорации одной.
Ну, то есть люди, значит, не зря ели свой хлеб, а разобрались, как у вас там все устроено?
По-моему, как раз не разобрались.
В вашем осином гнезде, как это называется, там,
да,
вражеском логове вашем.
Вам не страшно тогда со мной здесь?
Ну, мы и не таких видали, ладно.
Так вот, по нашей логике, это лишено всякой логики.
Угу.
Девять отделов «Радио Свобода», а это каждый по отдельности объявлен иностранным агентом, в то время как вообще-то это одна корпорация, одно лицо.
То есть они отдельно объявили всю корпорацию, ну, и вот отдельно ее составляющую часть.
Не дай бог, конечно, но если бы вашу программу объявили бы иностранным агентом,
а все остальные нет. Мне было бы, я даже не знаю, обидно или наоборот. Надо подумать.
Удивительно было бы, я вам говорю, мы прошли через это. Вот, и с этим надо что-то делать, потому что закон выпущен, вот принят, а теперь как хочешь, так и исполняй.
А вообще какая вот у вас в итоге стратегия, идея? То есть вы что будете с этим законом дальше делать?
Стратегия всегда была одна на протяжении всех лет существования Радио Свобода. Мы приоритетом является продолжать работать.
Ну да.
Вот. А если мы видим, что выходит очередной, какой бы он ни был, не будем обзываться на этот закон, но закон и ясен алгоритм, пусть даже самый несовершенный алгоритм его исполнения.
Деликатный, так.
Я стараюсь быть деликатной, да. Вот, очень стараюсь. Так вот, этот закон должен быть исполнен, потому что для нас важнее всего работать. Мы будем долго смеяться, называть его между собой каким угодно абсурдным, но ради того, чтобы работать для нашей аудитории, для наших слушателей, читателей и зрителей в России, мы пойдем на такие жертвы.
Но на какие жертвы нужно идти?
Вот да тогда? Кучу бумаг оформлять.
Оформлять бумаги.
Раскрывать персональные данные, половину из которых, даже больше, государство нам само и присвоило.
Сотрудников.
Ну, организации, сотрудники. Да.
Угу. А нужно же там какую-то маркировку делать, вот за что наказали, например, трижды Яна Рачинского, который вошел сейчас в нашу студию. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас расскажу. Уже четырежды?
Да.
Господи.
Пока счетчик
тикает,
сюда.
Конечно, да.
Трижды. Подождите, вчера.
Трижды сегодня с утра вчера, было трижды.
А до этого было еще.
А до этого еще было, ну да, правильно. Угу. И каждый раз на 100 000 рублей?
Да.
Одинаковая? Ну, таксы одна
пока
и та
да.
же пока, да? Ну, то есть вы еще пока не дотянули до Льва Пономарева, например, которого
нет,
там
ну, перспектива
на большие
есть.
Миллионы наказываются.
Перспектива есть, потому что на организацию еще там тоже уже у нас на две организации.
Угу. Сейчас расскажете об этом подробнее. Мы закончим вот эту часть с «Радио Свобода». А сотрудники ваши не должны, например, там носить какие-нибудь опознавательные знаки, не знаю, там на лбу написать себе что-нибудь, или там бегущую строку пустить по лбу?
А мы пока не видели алгоритмы исполнения этих новых поправок в закон. Я не удивлюсь, если вдруг что-нибудь такое там обнаружится. Специальный знак. Вот сейчас есть аккредитация МИД, вполне себе нормальный документ. Мы аккредитованы МИДом журналисты зарубежного медиа. Что будет написано, мы пока не видели, что будет написано вот в этих поправках новых.
А это как-то ограничивает вас вот в смысле работы, там, доступа куда-нибудь?
Не больше, чем раньше, потому что вся эта атмосфера неприятия зарубежных, западных голосов и медиа, она вернулась задолго до того, как был принят этот закон, и задолго до того, как нас маркировали. Это общественное настроение, такое арогантное по отношению к нам, оно начало воспитываться в людях задолго до того, как был принят закон.
Это правда.
Поэтому, в общем-то, если что-то и меняется в худшую сторону, то достаточно плавно, чтобы нам ощущать себя той самой лягушкой, которую опустили в холодную воду, а потом ее нагревают.
То есть нагревают, но не сразу, вот прям, чтобы это был такой кипяток.
То есть, конечно, если я смотрю на все свои годы работы с «Радио Свобода» в качестве внештатника, штатного сотрудника, все, я вижу, какое разительное отличие между первыми годами отношения к нам, к сотрудникам «Радио Свободы», к тем, кто с ним, ну, сотрудничает.
Первые годы, да. Это вы имеете в виду когда?
Еще 90-е? В Екатеринбурге, да. Ага. Ну, это было даже еще начало совсем 2000-х.
Ага.
И что творится сейчас? Совершенно это две разные ситуации.
Угу.
Но все это развивалось постепенно. Очень постепенно.
Ну да.
А теперь вот каждые 2 года вошло в моду расширять список иностранных агентов. Потому что в прошлый раз его расширили как раз 2 года назад, в декабре 2017-го. Ну, почти 2 года назад.
Понятно. Ян Рачинский, председатель правления международного историко-просветительского благотворительного правозащитного общества «Мемориал» в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый
еще
вечер.
Раз. Я напомню, что у нас идет трансляция нашей программы, в том числе на основном канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И там вот вы можете видеть, вот мы все тут уже вместе собрались в этой студии. Значит, 4 раза, вы говорите, да, вас
пока
уже
4.
Оштрафовали, да, каждый раз на 100 000 рублей?
Да.
За что? За то, что вы злонамеренно не указали, что вы иностранный агент?
Ну, вопрос не в том, что злонамеренно, а в том, что не указали. Ну, это, конечно, может быть и наше упущение, но закон специально написан так, что границы его применения совершенно не ясны. Собственно говоря, социальные сети мы никогда не считали основным каналом распространения информации. Это, ну, то, в общем, сейчас на сайтах это ставится почти автоматически, все
это
эти
очень
значки.
Смешно. Вас наказали за Твиттер и Инстаграм.
Да.
Это вообще невероятно.
Это, ну, мы уже, кажется, не первые и, по всей видимости, не последние пока еще. Ну, в общем, это, ну, в данном случае это довольно своеобразный сюжет, потому что все это сделано по кляузам ингушского правления ФСБ, которые таким образом, видимо, стараются отомстить за то, что правозащитный центр «Мемориал» распространял информацию о событиях в республике и, собственно, продолжает следить за этими событиями.
Расскажите об этом, да. Что это была за информация?
Ну, эта информация как раз лучше, это лучше обращаться как раз к коллегам из правозащитного центра, которые непосредственно работают на Северном Кавказе. Но известно, что в Ингушетии были волнения. И в конечном счете за то, что помогали эти волнения успокоить, несколько человек оказались под судом. Собственно, о том, как это все происходило, как вели себя власти, как вели себя силовики, вот все это собиралось. На прошлой неделе была очередная пресс-конференция по поводу этих событий. Ну вот, ну, началось это еще летом, и вот в августе ингушская ФСБ написала 10 кляуз, по каждой из которых составлено 2 протокола на должностное лицо и на организацию. И вот теперь это постепенно, как это сказать, приводится в исполнение.
А, так это, то есть, еще 4 вот этих 4. Штрафа, это не предел.
Это не предел, еще 5 штраф на организации, значит, нет, еще на Черкасова, на главу правозащитного центра. Сейчас рассмотрено 9 протоколов, еще 11 впереди.
В работе.
Да, так что это довольно занятно. И смешно отчасти, отчасти можно только удивляться нашим властям, потому что пока дела были благополучные, еще можно было понять их расчет, что это будет как-то компрометировать организации.
Пока дела были благополучны у кого?
В государстве. Ну, ага. Пока экономическая ситуация была более или менее ничего. Сейчас просто это демонстрирует, что вот, вот организации, которых власть опасается. И у людей скорее интерес к тому, что пишут эти организации. То есть это в какой-то мере сейчас уже превращается в рекламу. То есть если власти хотели это сделать вот некоторым подобием цензуры, или подобием, я не знаю, там, трещоток у прокаженных в средние века, вот что-то такое они, видимо, имели в виду, то, в общем, у них это не получилось, потому что это не то, что мы иностранные агенты, а то, что власть называет нас иностранными агентами, как когда-то власть называла своих оппонентов врагами народа или иностранными агентами тоже. То есть тут ничего нового. Собственно, особенно это ярко было вчера, когда рассматривался протокол по сайту Topos.mem.ru. Это прямо
расскажите.
Здесь, он же топография террора, это сайт, на котором отмечаются места, где выносились неправосудные приговоры, где содержались эти иностранные агенты, где приводились в исполнение приговоры над ними. И, собственно, я про это в заседании сказал, что это показывает, что пока рано говорить о конце истории, что эта история продолжается. И, собственно,
сказать,
адрес
что...
Тверского
давайте
суда...
Подождите, сейчас скажите это. Да, просто надо рассказать слушателям, которые не в курсе, может быть, этого проекта. Это вот вы в Москве, по крайней мере, да, это установлено, есть такая карта.
Да.
То есть вы находите точку, где вы сейчас находитесь. Я тоже такое проделала. Я нашла просто какие-то места рядом со своим домом, где я живу. И там выясняется, что вот тут вот за углом был там какой-то детский приют там для детей врагов народа, там, например, какой-то детский дом кошмарный там. Вот тут вот было там что-то там типа СИЗО там, или какое-то вот место, где какая-то была промежуточная какая-то стадия содержания. И ты вдруг смотришь совершенно другими глазами на город, в котором ты живешь. И это, конечно, огромная работа, которую проделали ваши люди. И это потрясающая, конечно, история. То есть в любое место Москвы, оказывается, ты понимаешь масштаб вообще этого кошмара, этого бедствия, этого зверства, когда ты тыкаешь вот на карте куда хочешь просто. И там сразу это место обрастает массой каких-то вот таких исторических точек.
Да, это при том, да. Что там нанесены адреса, скорее, организации и учреждений. Это не адреса конкретных людей погибших,
конечно, да.
Потому что там этих точек было бы в тысячи раз больше.
Весь город, да.
Но в любом случае это вот история продолжается.
Так,
вот,
подождите, а что они захотели от этого проекта?
Чтобы там тоже было написано, что международный мемориал, в рамках которого проект существует, включен в этот самый реестр. Ну вот я и сказал, что это только придает актуальности этой информации, тем более, что и само здание Тверского районного суда построено на месте бывшего Мосгорсуда, где было и помещение для приведения приговоров в исполнение, и где судили, скажем, участников демонстрации на Красной площади. Такое место...
А это там все было, да?
Это Мосгорсуд, да. Угу. И это вот еще один штрих к биографии этого места. Ну, в общем, это... не то, чтобы это было очень смешно, но, в общем, понятно, что власть... не достигнет желаемого ни тем законом, который есть, ни вот этими новыми абсурдными идеями о иностранных агентах, физических лицах.
То есть вы хотите сказать, что это наоборот знак отличия какой-то, который власть на вас вешает?
Ну, это превращается в знак отличия, потому что понятно, что власть не имеет аргументов для спора очного для возражений на то, что мы говорим. И не только мы, но и множество организаций, которые просто распространяют объективную, независимую информацию. И вместо того, чтобы спорить, вот это такой навешивание ярлыков, старый проверенный метод. Но вот так же, как в поздний советский период, как только кого-то объявляли отщепенцем и пособником Запада, это сразу привлекало внимание к будь то Солженицын, будь то Сахаров, будь то люди гораздо меньшего масштаба. Это не отличие, а выделение. Вот. И дальше это работает уже в зависимости от отношения к власти.
Чем... Это похоже на вот эту вот советскую... Советские обвинения в связях с иностранцами. Это же какая-то такая же, да, штука?
Да, это совершенно такое же. Ну, как, опять же, в старые времена большая часть иностранных агентов объявлялись таковыми либо потому, что они происходили из соответствующих стран, либо, скажем, очень много пострадало филателистов, потому что у них были письма из-за рубежа. Здесь неважно о чем, просто вот конверт с зарубежной маркой, это уже основание было для подозрения. И точно так же здесь вот какие-то деньги, неизвестно за что и неизвестно когда, это значит уже вот таким же странным способом интерпретируется. По новому закону, вот, который еще не принят окончательно в трех чтениях, но еще нужно две инстанции пройти. Там, собственно, любой человек, который получил когда бы то ни было гонорар за статью, опубликованную на Западе, дальше уже лучше пусть не рискует воспроизводить какую бы то ни было информацию, скажем, от Радио Свобода или от общества Мемориал.
То есть никто даже не берется устанавливать взаимосвязь между этими деньгами, которые пришли из
определенного повода,
и вдруг появившимся перепостом или каким-то выраженным отношением к чему-то, что произвел на свет или публиковал иностранный агент.
Ну, точно так же, как вот эсперантизм. Артисты, скажем, тоже почти все были посажены, потому что, опять-таки, это международное движение, и они переписывались между собой. Естественно, они иностранные агенты.
Да, люди, которые ездили в командировки за границу. Там.
Да, кого посылали на учебу, тоже очень большая часть была арестована. Вот, к сожалению, эта психология, видимо, в наших спецслужбах не то, что не изжит, а вот
продолжается. Вот это важный вопрос. Это психология у них такая. Или это просто какой-то такой циничный троллинг, я не знаю даже, каким словом это назвать. Ну, то есть, как бы для решения каких-то других задач, для достижения каких-то других целей, да, вот люди косят под сумасшедших, условно говоря, под вот этих вот. Вот как вот это вот? Потому что ведь не укладывается же в голове, что действительно искренне может быть такая психология.
Ну, я думаю, что у разных людей по-разному. Думаю, что большинство депутатов Государственной Думы совершенно цинично подыгрывают власти. Но в то же время, к сожалению, что касается нашего президента, это вот его самых первых дней пребывания у власти, формулировка, что кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
Ну да, интернет – это проект западных спецслужб или
да,
там ЦРУ.
Это, по всей
кого-то.
Видимости, профессиональная операция. Ему не приходит в голову, что можно попробовать, если так деньги решают, все это почему не попробовать перекупить. Пусть бы он попробовал перекупить кого-нибудь в правозащитных организациях. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это привело бы к успеху. Значит, как-то не вижу я.
В СМИ это практикуется, вот как мы знаем прекрасно.
В СМИ, может быть,
СМИ
просто
практикуется,
вот,
потому что в государственных СМИ платят гораздо больше, чем у нас, например.
Ну, это, наверное, но просто вот есть организации, которые ему кажется, что вот они из-за того, что получают деньги. Вообще говоря, деньги довольно смешные. А все эти иностранные гранты, это никто на эти деньги ни виллу себе не построил, ни автомашину не купил. В большинстве случаев это как-то смешно выглядит. Но вот попробовал бы перекупить. Но...
Ну вот даже в голову не приходит тем, кто приравнивает Радио Свобода к тому пониманию иностранных агентов, которые получают деньги за рубежа и выражают точку зрения того самого правительства, которое якобы платит, что эта история не про Радио Свобода. Этому, даже, мне кажется, многим обывателям достаточно сложно поверить в это, что действительно ни в какую нашу редакционную политику никакое правительство американское не вмешивается. Больше того, это даже запрещено. И это действительно, в этом очень много психологии, Ольга, потому что, ну, сложно поверить, что такое бывает, потому что в России такого примера так и не созрело со времен той самой перестройки и чего-то еще, когда СМИ были бы, долгое время бы продержались вот в таком, и причем их было бы большое разнообразие этих СМИ, в таком независимом состоянии. Да, у них есть источники финансирования, но это не значит, что они поют с голоса этих источников.
Ну, это вообще какая-то ведь ужасная такая... вот неприятное слово, там, не знаю, холопское, рабское такое представление о том, что все, что люди делают, они делают только либо из-под палки, либо за бабки. Ну, то есть не потому, что они так хотят, не потому, что у них такие убеждения, не потому, что они так устроены, не потому, что они во что-то верят, там, не потому, что им это интересно, неважно. Либо потому что вот их заставляют и принуждают.
Ни
да?
одного корреспондента не принуждало.
Ну как? Это вот общее.
И жалуются, что маленькие гонорары.
К сожалению, это мораль, скорее, это мораль проститутки, но вот именно она насаждается нашими властями. Вот что клиент всегда прав, что кто платит деньги, тот оказывает музыку.
Ну, если бы хотя бы это было так в сфере потребления, чтобы клиент был всегда прав. Это так, просто заметка на полях.
Ну, да.
Там, кто платит за ужин, тот девушку танцует. В общем, все
вот это
такие вот абсолютно...
аналогия.
К морали это отношение не имеет. Тут что-то...
Но это не имеет отношения не только к морали, это не имеет отношения просто к человеческой реальности, потому что даже в каких-то там не очень героических, не знаю, там не очень каких-то высоких, а просто простых бытовых примерах, все могут видеть, что есть еще масса других мотивов у деятельности людей, вот просто в каждодневной реальности, а не только вот это вот перечислено.
Ну, там, ну и опять-таки вот то, что уже было сказано, значит, у нас очень любят говорить, что это якобы аналог американского закона.
Ох, вот мы про это сейчас поговорим, это очень интересно. Мы должны сейчас сделать маленькую паузу и остановиться на краткие новости и небольшую рекламу. Я напомню, что в студии у нас Ян Рачинский, председатель правления общества «Мемориал», и Евгения Назарец, главный редактор московского бюро «Радио Свобода». Это программа «В круге света». Мы говорим об иностранных агентах и продолжим это через несколько минут.
В круге света. Музыка. света.
И мы продолжаем программу «В круге света». У микрофона Ольга Бычкова. Мы говорим об иностранных агентах с Евгенией Назарец, главным редактором Московского бюро «Радио Свобода», и Яном Рачинским, председателем правления общества «Мемориал». Да, вот Ян Рачинский начал говорить перед перерывом. Это, конечно, заслуживает отдельного обсуждения. Вот эти вот уже который год, эти постоянные ссылки на этот американский закон ФАРА. Который сам по себе 30 там какого-то 8-го года и уже менялся миллион раз, и вообще про другое на самом деле.
Да. Это я не являюсь юристом, специалистом по этому закону. Просто я помню еще, как обсуждался этот закон до принятия. Не закон ФАРА, а наш отечественный закон. И как тогда были ссылки, и сидевший рядом с господином Нарышкиным, по-моему, Николай Злобин, который хорошо представляет себе американские реалии, говорил, что ничего общего законопроект не имеет с законом ФАРА. И господин Нарышкин сделал вид, что ничего не слышит. Не стал выяснять, о чем же это. И ни разу не было...
Господин Нарышкин, это который спикер.
Да, который нынче спикер, да. Угу. Он тогда председательствовал на этих слушаниях. Это было занятно, вообще говоря. Эта манера не только его. Делать вид, что ничего не было сказано. Никаких возражений не последовало. А дальше был неоднократный анализ разными юристами. У нас на сайте лежит аккуратно сделанное сопоставление нашего закона с законом ФАРА. Фундаментальное отличие, что, вообще говоря, должна быть причинно-следственная связь. Деньги и деятельность.
То, о чем я упоминала тоже, да, что никто этим не озабочен в России.
У нас ни в нынешнем законе об иностранных агентах ни разу, никогда не было предъявлено претензий, что вот что бы то ни было сделано в интересах иностранного государства. Или что-нибудь в ущерб интересам
России.
Это же
надо как-то доказывать, наверное.
Да, так вот,
предъявлять
никто...
что-то надо, какие-то
да.
факты.
Естественно, никто ничего не предъявлял, потому что таких фактов, если бы они были, их бы, естественно, представили. Их просто нет.
Ну вот, вы публикуете вот ваш вот этот вот замечательный проект про точки террора в Москве, например, да?
Да.
И это что? Это в интересах какого государства?
Так нет, взять деятельность не только нашу, но любой организации, которая внесена в этот странный реестр. Не случайно и определение политической деятельности, такое абсолютно всеобъемлющее, чтобы опять-таки ничего не надо было доказывать, что влияние на общественное мнение – это функция любой общественной организации, иначе ее незачем создавать. А влияние на общественное мнение – это политическая деятельность по этому нашему чудному закону.
Да, опять... потому что в законе ФАРА это прямо отдельный пункт, что такое вот этот вот эти как раз political activities.
Да. Тут у нас абсолютно всеобъемлющая формулировка, абсолютно резиновая. Ну и дальше никаких временных ограничений тоже. Вы могли получить эти деньги за 10 лет до того. Закон никак не...
А, да.
В законе
там такое
нет...
тоже есть.
Нет, там ничего нет про временные рамки.
В смысле нет, да.
Там просто никак не сформулировано, в какой период эти деньги должны были быть получены.
То есть, а кто-нибудь получил там деньги 50 лет назад, например, Радио Свобода давно существует.
И все время на одних и тех же прозрачных условиях.
Просто один раз получил гонорар за публикацию за рубежом, и дальше уже ты потенциально, как только... пытаешься влиять на общественное мнение, ты уже иностранный агент.
То есть это задача для тех, кто захочет как-то применить этот закон по отношению к кому-то, просто хорошо покопаться в биографии и каких-нибудь данных конкретного вот объекта или субъекта.
Да, то есть фактически это до такой степени нечетко сформулировано, что даже, не знаю, возврат по чеку за рубежом, вот кто-то поехал за рубеж в отпуск, это тоже уже может при желании интерпретироваться именно так.
Возврат по чеку за рубежом?
Ну, это такс-фри, например.
А, такс-фри, да. Или, например, человек
или просто решил
сдал какой-нибудь билет лишний, или там номер
деньги
в отеле,
потом,
потому что не понадобилось, что-то изменилось. Ух ты, круто.
Ну, это по проектированию. закона, но и по нынешнему тоже мы уже видели, как неполученная премия, даже не поступившая на счет там где-то на корреспондентском зависшая, тоже уже была основанием.
Это с ФБК была такая
история? Это, по-моему, с голосом было, с какой-то их...
С голосом была такая история, да, и с ФБК тоже была такая история.
Нет, их много таких, и с тем самым движением за права человека, когда кто-то получил какие-то деньги и на эти деньги купил билет на съезд, это тоже вот уже вменено было организацию.
То есть там даже не просто на эти деньги купил билет на съезд, как Лев Пономарев рассказывал, а там какой-то эксперт купил деньги, купил билеты в Москву из какого-то региона на съезд или на что-то, воспользовавшись банковской картой, на счету которой смешались разные деньги, ну, как это бывает обычно у человека, там, оттуда пришло, отсюда пришло. И в том числе там были деньги, полученные за какую-то работу от какой-то там иностранной организации. Да. И вот эта вот карточка, она оказалась, конечно, не кошерной немедленно.
Да.
Все
да,
смешалось. То есть, потому, что...
Это вот отсутствие причинно-следственной связи вполне нисколько не мешает нашему Минюсту. По переводе это Министерство справедливости, но вот у нас как-то другие функции это министерство выполняет.
Ну, вот со всеми попытками сопоставить российское законодательство и американское различий настолько много, настолько они вопиющие, что это вообще не надо сравнивать. Да? Так вот я пришла для себя к выводу, что главное, что нам в нашем положении нужно знать, это то, что мы не являемся такими же иностранными агентами в американском понимании и не являлись ими никогда, потому что не обслуживали интересы правительства американского. И, в общем-то, вот это объяснение, если оно кому-то вообще требуется в этой стране, оно единственное, которое мы готовы давать на эту тему.
Тот факт, что...
Потому что сравнивать это просто уже, как сказал Ян Рачинский, никому не интересно даже это сравнение. Оно потому что играет против российского закона, если сравнивать начинать.
То есть, с точки зрения здравого смысла и какого-нибудь другого законодательства другой страны, факт получения иностранных денег, хоть государственных, хоть частных, не является прямым основанием для того, чтобы там некто, кто эти деньги получает, работал бы конкретно на
это правительство, на это правительство той страны, из которой эти деньги, может быть, вполне случайно пришли.
Нет, само
это
слово...
нужно доказывать, да.
Да, само
а
слово
здесь
агент.
Это не нужно доказывать, это подразумевается автоматически, по умолчанию. Да, опять-таки.
Само слово агент, собственно, подразумевает, что это человек, который выполняет поручение.
Да, конечно.
И начинать нужно именно с этого, чтобы доказать, что он выполняет поручение. Но это было бы действительно сложновато, поскольку реальность иная. Поэтому этому слову придали совершенно иной смысл, отказались от, собственно, от исконного смысла. Просто, что вот человек получил деньги. Ну, значит...
Значит, все понятно с ним, да. А тут вот спрашивает нас, например, пишет нам смс или через интернет, да, человек с ником Владимир в бане, он пишет, а к чему все придет, что все вообще не государственное будет заклеймлено как агенты? Это резонное, кстати, соображение.
Ну, вот заявление президента корпорации Радио Свободная Европа, Радио Свобода, такая мысль, в общем, присутствует, которую он по поводу вот этих поправок выпустил, оно как раз о том, что вот все, что делается, оно делается для того, чтобы лишить российскую аудиторию средств массовой информации и информации, неподконтрольной Кремлю. Что в том числе это направлено на это. Но все-таки, мне кажется, есть какой-то пробел между целью, если ее иметь такую, да, и средствами, которые для этого используются. Но почему Радио Свобода после десятков лет существования в запрещенном состоянии должно вот сейчас именно из-за этого закона прекратить работать с российской аудиторией, рассказывать им то, что считает нужным рассказать.
Вот риторический вопрос.
Конечно, да. То есть это не повод.
Что не должна
прекратить. Должна, да.
Угу.
Почему вдруг именно принятие этого закона должно послужить тем самым
основанием,
чтобы мы сказали, о, теперь нет, теперь мы не можем больше в таких условиях работать. Ну, вообще-то, десятки лет работали в условиях запрета, можно сказать, и работали, и все равно аудиторию своей доносили то, что считали нужно донести.
Ну, это, кстати, очень смешно, вот, с точки зрения СМИ, там, я не говорю про мемориалы,
тем
это
более
другая
сейчас,
история.
Когда интернет, когда
ну,
все...
Ну, да.
Что...
когда тут интернет и все поменялось давно уже, и, в общем, информационная картина просто совершенно по-другому выглядит. А там почему-то все равно у тебя все вот те же самые, господи боже мой, Радио Свобода, Голос Америки, BBC, прям какой-то 1975 год на дворе, как будто бы. Или это что? Или это тоже просто еще цветочки только?
Ну, в каком-то смысле это цветочки, потому что, как я понимаю, цель действительно максимально пресечь каналы для независимой информации.
И средства эти вот так называемые неадекватные, на мой взгляд.
Так называемые вражьи голоса попали, естественно, потому что это известные уже бренды. Это, в общем, хоть и уменьшившаяся, но тем не менее устойчивая какая-то аудитория, которая и дальше эту информацию как воспроизводит в своем кругу. Поэтому их, естественно, в числе первых и включили в этот список. Но, опять-таки, вот я уже говорил, все-таки еще раз повторю, что все это абсолютно неэффективно. Что на самом деле это приводит к росту интереса, это вот какое-то выделение, и не достигает желаемой цели.
Да, и к вопросу нашей аудитории я не вижу вообще никакой взаимосвязи между вот этими вот законами и принятиями всяческих поправок к ним и падением нашей аудитории, потому что она увеличивается. Может быть, я могла бы сказать, что она бы увеличилась быстрее, если бы не эти законы, но этого я сказать не могу, потому что, в отличие от российских законодателей, не практикую ненаучный подход. И устанавливать связь предпочитали, если это возможно. Здесь ее невозможно установить.
Ну да, это вопрос, который тоже, да, в общем, можно было бы изучить, но, да, возможно, тоже вы его изучите. Что я спрашивала уже вас, Евгения, что вы собираетесь в этих условиях делать и как собираются жить иностранные агенты в виде радиосв... А у вас же теперь ваших сотрудников тоже объявят персональными иностранными
агентами? Я не знаю, как мы войдем в эти 20-30 человек, о которых говорили в Госдуме. Это моя шутка.
Да, больше народ работает.
Да, вот. Поэтому это интрига для нас остается. А если серьезно, то мы, конечно, ждем, когда это вся вот такая... законотворчество закончится и приступит к выработке алгоритмов исполнения этого закона. Там будет гораздо больше интересных вещей и полезных в кавычках, конечно, практических вещей. Хотелось бы знать, что действительно потребуется, на каком основании, как этих людей, частных лиц, собираются объявлять и каким образом в этом будут участвовать совместно Минюст и МИД. В общем, никто этого не понимает, и самое разумное, что мы можем сделать, это дождаться, а ждать, видимо, нам уже недолго осталось, и посмотреть, во что же это практически собирается превратиться.
Но общая идея заключается в том, что все равно вы собираетесь работать дальше. И
я, да, это вот тот самый риторический вопрос.
Да,
с чего бы вдруг именно в этот момент нам прекращать работать? И, по-моему, россиянам пока еще наша информация весьма нужна.
А это хуже или лучше? Наверное, мне лучше об этом спросить у Яны Рачинского. Это хуже или лучше тех обстоятельств, в которых, например, там вражеские голоса работали в советские времена?
Ну, я думаю, что это все-таки, наверное, лучше. Потому что, по крайней мере, не работают глушилки. Уже это хорошо, хотя сейчас их трудновато реализовать. На самом деле...
Ну, в нашем случае сейчас речь не идет о радиоэфире, речь идет об интернете. Ну, тут какие-то опять ходят
там
теории.
Есть глушилки, мы
да,
знаем.
Какие-то там, да, затворки есть.
Попытки есть, но они, в общем, как мы видим по массе примеров, неэффективны.
Сколько
и грани РУ прекрасно существуют. Целый ряд других сайтов, какие-то сложнее, каким-то сложнее доступ, но все это вполне достижимо. Это, в общем... На мой взгляд, это все эти запреты, это тоже очевидным образом цензура, но формально она запрещена, реально у нас, как и многие другие положения Конституции, это соблюдается якобы только на бумаге, реально не соблюдается. И, в общем, все это, опять-таки, чудовищно неэффективно. Конечно, если говорить об организациях маленьких, которым был этот навешен ярлык, некоторым пришлось перейти в статус без юридического лица. очень мало организаций, которые на самом деле закрылись, просто перестали, стали существовать в другом статусе, как неформальные объединения. Но это значит, что они теперь не должны, поскольку они не юридическое лицо, они не имеют счета, они работают на волонтерских началах, но продолжают заниматься тем же, чем занимались. Им не нужно содержать бухгалтера, чтобы всю эту кипу отчетности. Для больших организаций это возможно. Для маленьких вот все эти ежегодные аудиты, которые тоже стоят немаленьких денег, это неподъемные траты.
Но это значит, что они лишаются какой-то части своих возможностей функциональных.
Да,
они не могут платить деньги. Там, они не могут нанимать кого-нибудь там для чего-нибудь.
Да, они могут нанимать, но они могут обращаться точно так же с запросами и с предложениями. И, в общем, люди в этих организациях мотивированы все-таки не деньгами, в первую очередь.
Это правда, отсылает к началу нашей беседы, можно сказать, что мотив далеко не всегда деньги, вопреки расхожему мнению.
И они все равно будут продолжать делать то, что они считают для себя правильным и для людей важным. Да.
Да, но просто на этой ниве никто не разбогател. Если бы такие случаи были, то в противовес Навальному начали бы изучать вот так, кто себе построил хоромы, кто себе купил квартиру в Лос-Анджелесе или где-то еще. Ну вот бесполезно это искать, потому что нет таких примеров.
Да, это не та деятельность, конечно, да, это не нефтяные вышки.
Да, поэтому вот этот вот вопрос тоже всегда избегают. Вопрос, вот они самопродажные, а вот за сколько же они продались, интересно. Этот вопрос не задают ни Соловьев, ни прочие мэтры нашей кремлевской журналистики.
Они обсуждают это, да, вот эти вот Соловьевы всевозможные?
Нет, они говорят просто, что продались.
Они говорят про это, да, что продались.
Да, но... Вот за сколько именно, это, поскольку сопоставление с доходами Соловьева, это как-то побледнеет.
Да, нищеброды несчастные. Да. Понятно. Что собирается делать мемориал, в свою очередь, в этих условиях?
А мы продолжаем работу.
Уже выкатили 4 штрафа, и будет еще наверняка.
Ну, мы продолжаем работу. Значит, как она будет эти вопросы решать, я думаю, что мы, может быть, вероятно, обратимся к обществу за поддержкой. Все-таки я рассчитываю. Мы довольно много лет работаем для общества. Думаю, что какую-то часть мы решим таким образом. Остальное, ну, будем думать. Президентский грант нам вряд ли на это выделят.
Было бы интересно.
Да, это было бы интересно, поскольку президент говорил, что этот закон не помешает организациям работать. Ну, в общем, я думаю, что мы решим. В любом случае...
Прошу прощения, я не хочу как бы каркать и говорить ничего плохого, но сегодня 4 штрафа. Что мешает им, как Льву Пономареву, там вынести, как организациям Льва Пономарева, нескольким, вынести там вот это вот безумное количество уже по числу штук штрафов на безумные деньги там по сотни тысяч рублей каждый. Ну, то есть тут я хочу сказать, что тут никакого общества не хватит, чтобы всех поддерживать.
Ну,
они же каждый день могут это делать.
Они могут это делать каждый день, они могут обойтись и другими средствами. Мы знаем отечественную, к сожалению, практику правоприменения и судебную практику. Понимаем, что если власть поставит себе такую цель, то она, в принципе, может уничтожить любую организацию, что уже было неоднократно продемонстрировано. Ну, если даже в самом скверном случае мы лишимся юридического лица, мы уже работали без этого формата, да, в начале нашей деятельности, до регистрации мы пару лет работали, и как бы достаточно успешно.
Но это были принципиально другие времена все-таки.
Другие времена, но и возможности другие. Интернета тогда не было, и типографии все были под контролем тотальным. Сейчас все несколько иначе.
Мемориал — это сейчас, с одной стороны, правозащитная деятельность, с другой стороны, вот такая историческая,
историко-просветительская, да. И все это отменить не получится. Некоторые наши отделения уже работают без статуса юридического лица.
В регионах,
потому что так им оказалось проще. Но они продолжают работать вполне эффективно. Так что тут можно убрать вот эти вот шашечки, юридическое лицо, но запретить деятельность будет слишком сложно.
А что они, например, делают в каком-нибудь регионе, какое-то из отделений мемориала, которое осталось без статуса юридического лица? Вот деятельность в чем заключается тогда?
Деятельность все точно так же в сборе фактов, в публикации теми или иными способами. Значит,
это имеется в виду правозащита или история?
И правозащита, и исторические у нас, собственно, и изначально они все заботились этим получением статуса юридического лица. У нас есть целый ряд организаций очень маленьких, из 3-5 человек, которые просто, значит, занимаются изучением истории репрессий, общением со школьниками. Для этого им не нужен статус юридического лица. Информация дальше распространяется, школьники пишут на наш конкурс работы, значит, приобщаются к самостоятельной работе с историческими материалами. Это все возможно в разных форматах.
А если вашим сотрудникам или даже вашим волонтерам, вне зависимости от статусов там юридических или каких угодно лиц, мы видим, что тут все очень гибко, подвижно и
аморфно. Потому что СМИ иностранных агентов новой поправки требуют ровно обратного — зарегистрировать в России юридическое лицо, что
да,
компания.
То есть да.
Тут
Нет, если от ваших, например, сотрудников потребуют тоже объявить себя персональным юридическим
иностранным агентом
как физическое лицо.
Значит, ну, я затрудняюсь комментировать. Честно говоря, у меня этот новый закон вызывает даже не раздражение, а скорее брезгливость, потому что он до такой степени безграмотно и дурно написан, что это, я не понимаю, как его могли пропустить через профильные комитеты.
Он безграмотно и дурно написан из-за безграмотности и дурности или намеренно?
Я думаю, что там и то, и другое имеет место. Он сознательно растяжим, это намеренно, но он при этом абсолютно безграмотно написан с точки зрения определенности правовой нормы. Это, его непонятно, как исполнять вообще, к чему он должен быть применим. Это...
Дождемся, пока хотя бы какой-то алгоритм выработают. Посмотрим, хотя бы исполнимо.
Мало это... не покажется.
Я быстро понимаю, мы к этому
пока
готовы.
Еще, да. Но они сделают это быстро, еще надо принять закон об ответственности за нарушение этого закона. В нем самом это не прописано. Поживем, увидим.
Это про юридические лица или про физические?
Про физические лица. Вот про новый
закон. А с юридическими уже все понятно. Там тоже какие-то ведь обещают рисовать большие цифры с нулями.
Нет, это может быть, но просто главная победа, с моей точки зрения, была уже гражданским обществом одержана. Когда закон требовал самостоятельно регистрироваться, ни одна реальная организация не вписалась в этот реестр. Это им пришлось вот перейти к другому. Вот это они говорят про нас, что мы иностранные агенты. Как раньше говорили про других, что они были враги народа. Ну вот они
рассчитывали на то, что вот эти законодатели, что, или правоприменители, что выстроится очередь вот покорных.
Закон был написан так. Они думали, что все, чтобы не рисковать, сами впишутся. Ага. Да, но не получилось. Это вот с моей точки зрения показывает, что все-таки зреет у нас гражданское общество, создается.
Ну да, с одной стороны, это говорит об отношении к закону как таковому, а с другой стороны, это говорит о том, что уже так все устали бояться, что уже перестали бояться.
Да, нет, ну просто это разное. Одно дело сообщить самому о себе, что ты иностранный агент, а другое дело сообщить о действиях Минюста.
Да,
вот о действиях Минюста мы сообщаем.
Угу. Да, понятно, интересно. Ну, то есть, не то чтобы интересно, но да.
Это в развитии.
Ага. Спасибо большое Яну Рачинскому, председателю правления Международного историко-просветительского благотворительного правозащитного общества «Мемориал», Евгении Назарец, главному редактору Московского бюро «Радио Свобода». Это была программа «В круге света». Пока.
В круге света.